Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В эфире очередная передача из цикла «Испытание победой». О своей войне рассказывает сегодня ее участник, кавалер Ордена Отечественной войны и боевых медалей Михаил Иванович Суханов.
Я учился в архитектурном институте. Юноша, далекий от жизни. В общем, была обстановка такая творческая у нас. Летали мы в мире архитектуры, начиная там Греция, Рим. Разговоры такие, немножко не от мира сего, молодые несмышленности. И вот пришлось знакомиться с суровой действительностью, да еще армейской действительностью, да еще в военное время.
Михаилу Ивановичу в июне будет 92. В 41-м он заканчивал Московский архитектурный институт. Михаил Иванович, как началась для вас война? Помните?
Мы посланы были на преддипломную практику в Ленинград. И как раз кончилась наша практика. Мы собираемся ехать. Мы питались там в основном булками и кефиром. У нас осталось большое кефирное бутылки. Мы пошли мыть. И тут убегают и говорят: ребята, идите сразу, сейчас Молотов выступает. Мы говорим: нам важно перемыть бутылки и сдать их. А там их вот Молотов выступает. Вот значит, начало войны. А потом получилось так, что, в общем, как-то я вошел в армию совершенно естественно, что ли, без всякого призыва, без всякого военкомата. В институте организовался студенческий отряд. Мы в основном занимались маскировками. В частности, завод ЗИЛа мы там красили, чтобы с воздуха его трудно было разобрать. А потом приехали из Ленинградской военно-воздушной академии. Они говорят: вот мы вас забираем в академию. И в конце концов, в конце 41-го года нас послали в Вишкар-Алу и вот зачислили в академию. Военно-воздушная Ленинградская академия.
В конце 42-го, по окончании аэродромно-строительного факультета, Михаил Иванович попал на фронт.
И началась моя служба, вот «Орел», вот этот вот участок. В общем, я попал в БАУ, это называется батальон аэродромного обслуживания. А наша рота называлась АТР, аэродромно-строительная рота. По существу, в общем, тыловая, конечно, часть. В боях мы не были, но я однажды был в бою настоящий.
Где же это было и как?
Это было в Белоруссии. Я был заместитель командира роты. Мой командир, его послали в длительную командировку, и я, значит, оказался командир роты. Это было уже... Мы вошли в Западную Белоруссию. Аэродром наш располагался около села, не помню, какое село, а тут лес был, граничил с аэродромом. И вот я в самом благодушном настроении распределил всех на работу. Мои солдатики там выравнивают взлетно-посадочную полосу. Я в самом благодушном состоянии вспомнил еще толстовского капитана, который босиком сидел там. И я вхожу в свою хату, тоже разулся, думаю, вот сейчас там и порисую, свободное время. И вдруг прибегает солдат и говорит: товарищ старший лейтенант, нас сейчас чуть не обезоружили. Вышли из леса ребята с автоматами, винтовки были у нас. Тут мы, говорит, были совершенно неподготовлены. Они взяли наши винтовки, но потом, говорит, так мы с ними поговорили, они отдали наши винтовки и ушли в лес. Я, значит, сразу звоню в роту и говорю: вот такой случай. Сразу из роты машину выслали, мы садимся в эту машину, едем на это место, только подъезжаем, тра-та-та-та-та из автомата. Вылезли из машины, та-та-та из леса отсюда. Мы что делать? Входим в лес, оттуда очередь из автомата. И вот тут я первый раз вынул свой наган, и все мы вот пошли в лес, лес незнакомый. То тут стреляет, то тут стреляет. Как-то мы, в общем, не знали, что делать. Вышли как-то, и тут такая просека была, полянка. Постереглись идти в лес дальше, незнакомый лес. Тем более с разных сторон все время строчат автоматы. И вот я говорю, это, в общем, первый раз, когда я с наганом в руке, с солдатами был в бою. И вдруг видим, по полянке бежит человек. И мои солдаты сразу в винтовке, значит, раз, падает человек. Подходим к нему, убили его. Это был, значит, вот белорусский партизан. Его опознали житель соседней деревни. Ну, тут, кстати, опять такая реалистическая деталька. Лежит, значит, человек убитый. Мой солдат говорит, я его убил. Действительно, наверное, он и убил. Хорошие ботинки. Что делать? Сразу подходят ботинки для солдата, ботинки первое дело, снимают ботинки. А тут, значит, из батальона, парторг батальона был, значит, мы вроде так с ним были командиры этой операции. Как-то, в общем, на это внимание не обратил. Я думаю, что мне делать? Как офицер, вроде бы, я ему должен сделать замечание, но что ты с трупа снимаешь ботинки? Не знал, как себя вести, и так как-то, в общем, от этого отошел. Потом он эти ботинки в котомке носил очень долгое время. Это мой солдат.
Всю войну Михаил Иванович Суханов строил так называемые аэродромы подскока. Это в 50 километрах от линии фронта.
Ну и вот был случай, когда наступление, то тут не поймешь. Это уж потом на картах прочерчивается вот линия фронта. А тут, в общем, не поймешь. И как-то мы поехали и въехали вот на ничейную полосу на машине. Тут, значит, разрывают снаряды уже около. Тут какие-то связисты тянут связь. И нас, значит, куда вы заехали? Вот немцы тут. Мы как-то вывернули, место незнакомое. Ну и хорошо-то могли бы и к немцам заехать.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Очередная передача цикла «Испытание победой». О своих испытаниях рассказывает мне кавалер Ордена Отечественной войны, ветеран Михаил Иванович Суханов. Из Западной Белоруссии часть Суханова двинулась в Польшу, а затем резко повернула к Кёнигсбергу. Последнюю военную зиму рота Михаила Ивановича провела прямо в поле, у аэродрома.
По-моему, 16 апреля 1945 года началась вот Одерская операция. И в это время меня забросили в глубокий-глубокий польский тыл. Была такая станция польской Гансоцин, это недалеко от Варшавы, где кончалась наш путь и начинался немецкий путь или бывший польский. Разница в колее. В это время, значит, к этой станции подходили наши эшелоны с горючим, а тут подходили эшелоны по этой колее и переливали, или как-то там они иногда ставили на ту колею. И, значит, вот меня послали с группы солдат вот обслуживать эту станцию. И конец войны я и провел в глубоком польском тылу.
А про победу и конец войны как узнали?
8 мая прибегает радист и говорит, очевидно, чего-то такое ведутся переговоры. Я по радио сейчас поймал, что-то такое похоже, война окончается. А потом уже по радио сказали, что вот капитуляция Германии.
Как отметили-то?
Знаете, в общем, мы никак не отмечали. Ну, так вышли, несколько там выстрелов сделали. Но ликование, конечно, было общее. Конечно, большая гора с плеч. И мысли такие, ну, все. У меня в голове, думаю, сейчас, значит, демобилизуюсь, поеду учиться. Я хотел продолжать там архитектурное образование. Уже к этому времени я был внутренний художник. Думаю, надо пойти в художественный. А потом началось для меня лично период кошмарный.
Да что же произошло-то?
Я вернулся в свою часть. У меня командир был очень приличный человек, армянин, инженер, пожилой. И так, в общем, не было такого там, он командир, а я там подчиненный. Как-то отношения были довольно мягкие и человеческие. Встречает меня и говорит, а у нас полрота заболела венерической болезнью. У нас была какая-то повариха, которая, в общем, вот так сумела заразить полроты. Но поскольку война кончилась, было настроение такое, раньше бы это была страшная вещь. И командир бы, наверное, мой потерпел очень бы от этого. Но тут уже началась демобилизация, и наш батальон скоро начал демобилизацию.
Но самому Старлею Суханову в демобилизации отказали.
Молодой. Потом посчитали, что, значит, у меня вроде бы высшее военное образование. Я туда пишу, сюда. Наконец приходит из армии старшему лейтенанту Суханову решение Верховного командования фронта в демобилизации отказать.
Михаила Ивановича перевели в строительную часть, дислоцированную в северо-западном польском городке Пила, тогда еще именовавшемся по-немецки Шнайдемюль.
Тут я вот волочу свои, значит, дни в этом строительном батальоне. Ужасно, в общем, я числился техник по строительству. Если в войну порядки эти армейские почти иногда и не выполнялись, то тут началась дисциплина, уже появился часовой, который не выпускал не только солдат, я был все-таки офицер, и офицеры не выпускали. И я уже, будучи офицером, ходил в самоволку через забор. У меня появились польские друзья, я завел знакомство с библиотекой польской. Вот, кстати, подарили мне книгу.
Сидя в крохотной комнатушке 4,5 метра квадратных в своем родовом имении, избушке в подмосковной Малаховке, Михаил Иванович показывает мне эту книгу с дарственной надписью «Девичьей рукой» по-польски. С другими трофейными книжками, альбомы по искусству, у него случилась неприятность. Когда трофейную посылку домой вскрыли на полевой почте и обнаружили их, а также немецкие значки и медали, Михаила Ивановича обвинили в попытке пересылки в СССР фашистских регалий и литературы. Но обошлось. Более того, одну фашистскую книжку он сумел спасти и гордо показал ее мне. Это было дешевое издание гравюр Дюрера. Демобилизоваться удалось лишь в 47-м. Вернулся в упомянутую Малаховку, в дом, построенный собственноручно его отцом, архитектором-реставратором и художником Иваном Петровичем Сухановым. В первый раз отца арестовали по Кировскому набору в декабре 34-го. В 39-м выпустили, но жить в подмосковной Малаховке не позволили. Поселился во Владимире, где в 42-м был повторно арестован и, если верить позднейшим справкам, сгинул в том же году где-то в лагере под Темиртау. Еще из армии Михаил Иванович, пользуясь своим командирским положением и печатью, написал во Владимирскую тюрьму запрос о судьбе отца. И опять обошлось. На запрос просто не ответили, а ведь могли бы и по всей строгости. Вообще, Михаилу Ивановичу в жизни везло. И на войне, и после, когда, спасаясь от послевоенной нужды и голодухи, мог он выращивать на своем малаховском подворье картошку и даже завел козу. И потом, когда закончил архитектурный, поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую и стал членом Союза художников. И ни разу, ни на войне, ни в мирной жизни его не разоблачили как сына врага народа. А ведь могли бы.
Я считаю, что, в общем, ну, что называют судьбой, она была очень ко мне благосклонна. В конце концов, несмотря на разные вот извилины в жизни, все-таки я как-то прожил жизнь, которая, в общем, соответствовала моим данным, моим желаниям. То есть я чувствую то, что мне в жизни дает, так сказать, фундамент и дает волю к жизни. Я тоже смотрю это немножко как дар судьбы. Все-таки пенсия у меня, значит, военная пенсия участника войны, она все-таки мне дает возможность как-то при моих запросах, тут надо учитывать именно запросы, жить, не думая о таких вот житейских проблемах.
Ну а с жильем-то что, Михаил Иванович? Дом-то ваш, извините, не хорома. Построил его еще отец до первой посадки, а вы после войны тут уже 65 лет живете. А дома, как и люди, старятся и ветшают. Теперь вот президент и премьер говорят, дадим каждому из ветеранов, кто жив до сих пор, дадим и улучшим.
Во-первых, выдается не каждому, даже по телевидению, по официальному показано. Эти жалкие старики, морщинистые, которым осталось жить-то там, я не знаю, 1-2 года, кители все показывают, а вот не дают жилье. И опять там клеймят администрацию, почему вы не даете, и так далее, и так далее. А мне большая подмога, между прочим. Я не плачу за мой участок, а мой участок 50 метров на 50. Я крупный землевладелец. Я действительно официально владею этим участком. А я не плачу арендную плату. Как участник войны не плачу.
Особенности нынешней жизни Михаил Иванович объясняет исторической традицией. Власть при всей ее свирепости к народу снисходительна. Облагая его поборами, часто прощает долги. Или откладывает платежи. А народ терпелив и непритязателен. Хлеб есть, значит, уже не голод.
Традиция русская такая. Возьмите историю русскую. Я недавно бегло перечитал краткую карамзинскую историю. Начиная от Аскольда и Дира и кончая сталинской эпохой, умещается в жесткие очень рамки. Аскольд и Дир был. Рюрик появился. Пришел Рюрик. Убил Аскольда и Дира и сел на стол киевский. И так идет эта ступенька, а пришел Сталин, а потом пришел Хрущев, а Хрущев развенчал Сталина, а потом пришел Брежнев, правда не убил, но убрал. Это вот верхушка. А если посмотреть на низы, то что? Пришел Аскольд и Дир, у него была дружина, а дружина смердов организовала, а дружине надо было питаться. И вот по осени они ездили по своей округе, приходили и у смердов брали, что им нужно. А смерд, стоя на коленках, и, значит, только выпрашивал: ну вот эту скирдочку оставьте мне и моим детям. Помирают мои дети. Ладно, оставим тебе. И так далее, и так далее. Это продолжалось опять до нашего времени, по-моему. Вся история российская основана на том, что верхушка и руководители государства никакого внимания не обращают на жизнь своих подчиненных.
Михаил Иванович, нашу беседу с вами мы запустим в эфир в праздничные майские дни. Что вы хотите сказать по этому поводу?
Я никогда не любил детских праздников. Когда говорили: детишки, возьмитесь за руки, похлопайте в ладошки, это вот у меня генетически заложено во мне, и мне никак это не нравилось. я не любил елочные праздники, когда опять говорят: деточки, вот елочка, вот тут орешки золотые, вот давайте споем песенки. А это было еще на моей памяти. Мне не нравилось, когда я школьником был, уже несколько осмысленным человеком, и когда нам говорили: идите все в школьный зал, и там мы будем обсуждать и устраивать суд над Евгением Онегином. Театрализованная постановка. Мне это очень не нравилось. И так мне не нравилось, когда в институте мне говорили: ты будешь правофланговым, и вот на демонстрацию, когда пойдешь, во-первых, вот мы несколько занятий приведем, что ты должен быть, и так далее. На демонстрацию я приходил, и я всегда старался как-то ходить по периметру вот группы, где это, потому что могли сказать: Цуханов, иди-ка вот этот транспарант нести. И мне очень не нравилось, когда перед Красной площадью мне говорили: будьте настороже, сейчас мы увидим Сталина, чеканьте шаг как следует, подтянитесь, поправьте свои пальто и будьте на высоте. Так это продолжается. И мне до сих пор не нравится, когда вот такие делают официальные какие-то встречи, которые носят, как правило, элемент показного, такого лжепатриотического, носит дух вот такой показной. Поэтому я вот к этим всем отношусь очень скептически и стараюсь как-то, в общем, при возможности в них не участвовать.
Ветеран войны Михаил Иванович Суханов. Видеоверсию нашей беседы с ним вы сможете увидеть на сайте «Свобода» в канун Дня Победы. Звукозапись Никита Татарский. Продюсер Марина Смирнова. За помощь в организации сердечное спасибо сотруднице мемориала Светлане Фадеевой. Вел передачу Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Взрыв в Нальчике классифицирован властями как террористический акт. В результате взрыва на ипподроме в столице Кабардино-Балкарии в субботу погиб один человек, 23 госпитализированы с ранениями. В России в субботу прошли первомайские митинги и манифестации. В Москве состоялось 5 демонстраций, 3 шествия и 11 митингов, в том числе «День гнева», организованный оппозиционерами, правозащитниками и экологами. Президент России Дмитрий Медведев поручил Следственному комитету при прокуратуре страны провести расследование обстоятельств смерти в московском СИЗО «Матросская тишина» Веры Трифоновой. 53-летняя тяжелобольная Трифонова, обвиняемая в покушении на мошенничество, скончалась в «Матросской тишине» в пятницу, предположительно от острой сердечной недостаточности. В центре Афин сегодня произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против предложенных правительством Греции жестких антикризисных мер. Президент США Барак Обама посетит в воскресенье район экологического бедствия на побережье Мексиканского залива. Нефть, вытекающая из скважины в районе аварии на буровой платформе в Мексиканском заливе, образовала огромное пятно на поверхности моря. Оно угрожает побережью 3 южных штатов США. Павильоны Всемирной выставки «Экспо-2010» в китайском Шанхае сегодня приняли первые десятки тысяч посетителей. В столице Сомали, Могадишо, по уточненным данным, около 30 человек погибли и более 100 были ранены в результате двух взрывов. Максим Бакиев, сын свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева, замешан в коррупционном скандале с поставками топлива на военную базу США в окрестностях Бишкека. Это были краткие новости на волнах свободы.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Письмо из Сум. Это Украина. Как-то нашел я на родительском чердаке чемодан со старыми школьными тетрадями. Особенно интересными оказались школьные сочинения. В этом романе автор учит нас ненавидеть угнетателей трудового народа. Его творчество поднимало народ на борьбу с царизмом, чем приближало победу Великой Октябрьской социалистической революции. Нас учили ненавидеть мировую буржуазию, предателей. Благодаря такому воспитанию мы были уверены, что ненависть – это очень позитивно. Кто не умеет сильно ненавидеть, тот слабак. Мы выращивали в себе ненависть. Нам никто не подсказал, что наше ненавистничество в первую очередь наносит удар по самым близким людям. Очень распространены байки про русскую, украинскую душевность, доброту. Это брехня, продолжает автор. Мы бездушны и крайне жестоки к ближнему. Русский последнюю рубаху отдаст. Я добавляю, издерет. У меня очень хорошо получается рубить дрова, что-то крушить, ломать. У других то же самое, но признавать это мало кто желает. Очень плохо представляю себе, как можно слепить вареник, когда тебя переполняет ненависть. Именно поэтому на послесоветском пространстве все разрушается. Вас я слушаю давно. Наибольшее впечатление произвела одна ваша передача еще советских времен. Вы рассказали, когда в первый раз и в последний раз в истории колхозного строя был полностью собран колхозный урожай в наших краях. Я сразу же начал проверять ваш рассказ. Это не было трудно, поскольку кругом было полно живых свидетелей. Вы поведали чистейшую правду. С уважением, Александр Михайлович, фамилию называть не хочу. Спасибо, Александр Михайлович. Для слушателей, которые не обязаны помнить наши передачи и прочие сочинения, сообщу, что в первый и в последний раз в колхозной истории урожай был полностью до последнего колоска собран в 1941 году. Советская власть ввиду приближения немецких войск ушла, а немецкая оккупационная я еще не пришла. В этот краткий летний период безвластия старый мал кинулся в поля, где созрел прекрасный урожай. Он-то и был убран, повторяю, до последнего колоска, чего ни разу не было ни до того, ни после того в колхозной истории. Еще раз спасибо, Александр Михайлович. Запомню ваши слова, что невозможно слепить вареник, когда тебя переполняет ненависть. Письмо из Донецкой области. Уважаемому Анатолию Ивановичу, здравия и долгие лета. Недавно вы прочитали письмо об одном русском психе из Латвии, ненавидящем все русское. Надо же, я почти такой же сдвинутый на презрение, но не к русскому, а скорее ко всему путирусскому. Перед очередной годовщиной победы принято цеплять георгиевские ленточки куда ни попадя. На итальянские дамские сумочки, на детские, опять-таки, натовские коляски. Ясное дело, лепят эти ленточки на кузова и антенны натовских иномарок, в том числе немецких. Это какой пенек вместо головы надо иметь, чтобы на немецкий автомобиль напялить георгиевскую ленту? Кто кого победил? Если мы победили немца, то почему покупаем немецкий автомобиль, выручаем немецкого товаропроизводителя во вред своему отечественному и лепим на вражескую машину свою ленточку, словно дикарь метит территорию? По логике вещей, если победа за нами, продолжает автор, то это мы должны были бы впаривать немцу свои товары. Или, по крайней мере, Следовало бы вешать цвета российской славы на «Волге» и «Москвичи», но у наших хреновых патриотов все шиворот на выворот, заканчивает автор. Если бы «Волги» и «Москвичи» не были хуже «Мерседесов», ленточки русской славы на всех предметах его, я думаю, не раздражали бы. Тут еще, конечно, и пропаганда. Российская пропаганда изображает дело так, будто у страны нет ни настоящего, ни будущего, только прошлое. И в общем и целом славное прошлое. Это большой риск. Так можно навсегда остаться в прошлом, только не в славном. А если и в славном, то все равно ведь в прошлом. Уважаемый американский наймит, так ко мне обращается только один из слушателей «Свободы» и уже много лет. Почему я уважаемый, если наймит и заслуживаю смертной кары, как сейчас услышите, автор пока не объяснил. Удивительно, продолжает он, что, говоря о выступлении русских на Олимпиаде в Ванкувере, ваши слушатели не вспомнили продолжение Швейка. Помните, в сумасшедшем доме полковник, он же председатель политической партии, но не член ее, для сумасшедших это естественно, выстраивает своих подчиненных и заставляет их скандировать. Мы, мерзавцы, думали, что эти попы православные нам помогут занять на Олимпиаде место выше 11-го. Ни хрена нам они не помогли. Таким образом, если следующая зимняя Олимпиада пройдет в России, и если к этому времени единороссы все еще не разбегутся по другим кормушкам, а попы станут еще мордастее, то 10-е место России надо будет считать успешным выступлением. Затем этот слушатель переходит к следующей теме. Ваш знакомый из Киева, предприимчивый психолух, это слово написано слитно, так что до меня не сразу дошло, что имеется в виду псих и одновременно олух. Психолух удивился злобности моего письма к вам, в котором я указал на его ошибку в рекламе по «Свободе» одной модели китайского радиоприемника. А с какого переляку я должен испытывать чувство доброжелательности к радиостанции, которая скоро как 6 десятков лет ведет подрывную работу против моей страны, да и направляется и содержится государством, одна из ракет, с ядерным зарядом которого нацелена на мой родной город. Другое дело, что, на мой взгляд, «Свобода» – лучшая из ведущих передач на русском радиостанция и по формату, и по оперативности, и по содержанию, и по охмурению слушателей. Смерть американским убийцам-оккупантам Ирака, смерть их пособникам. Вот такой винегрет предложен нам в этом письме, и это я прочитал только часть. Пока в этом винегрете разберешься, можно стать и психом, и олухом. Считает нас заслуживающими петли или пули за поношение его страны, а сам поносит ее так, как заправский наймит, не щадит самого лидера нации, прозрачно уподобляя его сумасшедшему полковнику, по совместительству председателю партии, членом которой он не является. Я уж не говорю о прямо-таки большевистском выпаде против православных попов. Письмо из Павлодара. «Если кого-то это и трогает, нам это наплевать», — заявил президент и дал понять, что речь идет об американской администрации из выступления в Аргентине. Когда человек, считающий себя президентом великой страны, говорит такое, то, извините, тут и элементарная невоспитанность, вседозволенность, хамство и, по-моему, клиника. Последнее слово в письме крупными буквами. Речь идет о стремлении Москвы восстановить былое влияние в Латинской Америке. Былое, то есть советских времен, когда СССР поддерживал там антиправительственные выступления и революции, всевозможные авантюры красного толка. На самом деле Медведеву, по-моему, не совсем безразлично, что скажут в стране и мире о нем и о его деятельности. Хамство – это работа на публику, на российскую, конечно. Для него не секрет, что американцы, услышав, как он с ними сражается, пожмут плечами, даже не спросив, с чего бы он это, потому что прекрасно знают, с чего. О президентских выборах парень думает, начинает обхаживать своих сограждан, надеясь, что многим из них его крутизна понравится. нравится. Он оглядывается на опыт Путина, который тоже вряд ли только из любви к блатной фене пользуется ею вот уже 10 лет. Это расчет, это заигрывание с родимой толпой, особенно с той ее частью, очень немалой, которая прошла через зону или созревает к тому, чтобы пройти через нее. Сказывается, разумеется, и невзрослое желание играть бицепсами на народе. Так самоутверждаются правители стран, которых из-за этого называют странами-изгоями. Россия далеко не изгой, и все равно иногда хочется протереть глаза, чтобы убедиться, что перед нами не Чавес, а Медведев или Путин. Слушатели «Свободы» говорят «бескультурье» и все такое. По-моему, уместно отметить нечто более серьезное. В наличии нет чувства государственности. Вот не чувствует тот же Медведев, что за ним государство, что он государственный муж, обязанный вести себя соответственно, и не может чувствовать. Государственными мужами не назначаются, а рождаются и становятся, кому выпадет такая карта. Путин может многое, но назначить кого бы то ни было государственным мужем он не может. И его самого Ельцин мог назначить кем угодно, даже своим преемником. Но назначать государственных мужей было выше природных полномочий Бориса Николаевича. Вот, по-моему, источник того, что слушатели «Свободы» называют хамством Путина, хамством Медведева. Эти господа сознают, что они кто угодно, только не государственные мужи. Оттого и тоскуют, или, как в старину говорилось, скучают и самоутверждаются, как подростки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Следующее письмо. В связи с катастрофой самолета с Лехом Качинским появились многочисленные конспирологические версии, обвиняющие зловредных чекистов. Их авторам, очевидно, не приходит в голову простая вещь. Убить президента и все военное руководство государства-члена НАТО – это не отравить перебежчика из ФСБ и не застрелить чокнутую журналистку. Это объявление войны. Такого не делал никто и никогда, даже товарищ Сталин. Формальным поводом для Первой мировой было убийство эрцгерцога Фердинанда, хотя в его убийстве руководство Сербии прямо и не обвиняли, только в попустительстве. Очевидно, что если бы это сделали Путин с Медведевым, какие-то факты выплыли бы на свет Божий, то у НАТО, даже и нынешнего бесхребетного, просто не осталось бы иного выбора, кроме ультиматума, аналогичного австрийскому 14-го года. То есть, продолжает автор, если и не военный удар, то тотальная блокада и нефтегазовое эмбарго, пусть даже и ценой всех сопутствующих экономических проблем. Известно, что когда убили Кеннеди, Москва страшно боялась того, что ее кто-то заподозрит в причастности к оному преступлению. Поэтому такой приказ Путина был бы свидетельством его невменяемости, а в невменяемости его не подозревает никто. Поэтому если события 10 апреля не несчастны случай, то приказ мог исходить только от противников нынешней российской власти или от тех, кто хочет спровоцировать глобальный кризис. У Березовского с Невзлиным возможностей для проведения такой операции нет. У чеченцев или заинтересованных в глобальном конфликте иранских аятолл тоже. Версия самодеятельности группы людей из ФСБ и ГРУ, желающих обострить ситуацию, маловероятна. Нынешнее ЦРУ на такое бы не пошло. Остается Израиль – государство, обладающее самым богатым в современном мире опытом проведения спецопераций и защищенное Холокостом, влиянием еврейского лобби и, не в последнюю очередь, двумя сотнями ядерных боеголовок и реальной готовностью их применить. Именно эта готовность важнее количества зарядов. Так что или Качинский погиб, скорее всего, в результате трагического стечения обстоятельств, или виновных следует искать не в Москве, а в Тель-Авиве. Хотелось бы думать, что автор этого письма издевается над конспирологами из числа антисемитов. Если, по-вашему, евреи виноваты во всем, в том числе и в том, что последний раз вы мылись 2 недели назад, то почему они могут быть не виноваты в гибели польского президента? К сотне нелепых предположений прибавляется нелепейшая. Или, как сказали бы московские журналисты, супернелепая. Один известный радиожурналист-начальник сказал о поведении российского руководства в связи с гибелью Качинского, что оно супердостойное. Вот что происходит с русским языком. Вот что позволяют себе люди, для которых язык – профессия. Это влияние английского, сокрушительное влияние. Английское «супер» уже употребляется как самостоятельное слово, кажется, во всех языках. «Супер» значит превосходно. Ну, а российская толпа кинулась присобачивать это слово ко всему подряд. Супер-невеста, супер-водка и вот супер-достойное поведение начальства. Западу вынь да положь многопартийную или хотя бы, как у них, двухпартийную политическую систему в России, следующее письмо. Но где взять эти партии, если они самосевом у нас не растут? Кремль в свое время пошел на смелое и правильное решение – вырастить две партии искусственным путем. Это «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Я уверен, что они приживутся и составят основу нашей демократии, пишет господин Казанцев из Смоленска. Лучше всего исходить по возможности из презумпции добрых намерений, верить, что человек говорит от души и никому не желает зла. Конечно, есть деятели, к которым так относиться просто глупо. Ну, какие могут быть добрые намерения и честные заблуждения у таких людей, как Грызлов или Чуров, который говорит, что Путин всегда прав. Вступать с ними в разговор, смешить прежде всего их самих. Но вот с такими, как слушатели свободы, особенно безымянные, люди, которые наверняка не ищут личных выгод, когда конструируют, например, двухпартийную систему из такого материала, как «Единая Россия» и «Справедливая Россия», с ними говорить можно и, наверное, нужно. Правда, долгого разговора не получится. Одна партия, говорят, пусть будет чуть-чуть больше за социализм, хотя в основном, конечно, за капитализм. Вождем ее пусть будет Медведев. А вторая партия чуть-чуть больше за капитализм. И чтобы не ослаблять гайки, тут вождем пусть будет Путин. И пусть эти партии будут, мол, всерьез и надолго. Путин с Медведевым когда-нибудь уйдут, а их партии останутся и будут до скончания мира состязаться между собой на выборах, поочередно побеждая друг друга. Обсуждение этого проекта лучше всего начать, а значит сразу и закончить, одним единственным вопросом, все тем же, хорошо знакомым слушателям «Свободы». Представьте себе, что будет, что останется от этих партий, их вождей и активистов, если упразднить цензуру и пресечь мухлевки на выборах. Ответ сам собою вытекает не из того, что они с утра до вечера говорят, а что делают. Вожжи пребывают в натянутом положении, весьма натянутом. Но вечно так не может быть. У ямщика не хватит сил, и он слетит с облучка. А что будет потом, какие появятся партии и вожди, как они будут взаимодействовать, этого никто сегодня знать не может. Одно можно повторить твердо. Никто не поинтересуется мнением нынешних околоказенных умственных людей. Любопытно, между прочим, что они не очень уверенно чувствуют себя в личном общении со своими оппонентами, будто от чего-то робеют или стесняются. Стесняются своей лояльности к режиму, своей продажности, хотя никто их не упрекает, даже не смеется над ними. Серьезные люди того же рода занятий, социологи, историки, обществоведы, их просто игнорируют. Лояльным это отравляет жизнь. У них, как говорится, все есть. Они народ обеспеченный, иные из них богаты. Те же, с кем они хотели бы обсуждать что-то научно-политическое на равных, бедные, не вхожи в высший свет, почти изгои. Но вот не идут они за круглые столы своих вроде бы успешных собратьев, ни тех не зовут к себе. Два параллельных мира, они не смешиваются, как масло и вода. Изгои не чувствуют от этого ни малейшего неудобства, а лояльные сильно огорчаются, некоторые страдают и злятся. У изгоев нет такой тайной заботы, как быть допущенными в хорошее общество. Они знают, что они-то и есть хорошее общество, и что попасть в него очень просто. Надо всего-навсего перестать врать. Да, счастье непродажности – большое счастье, самое большое счастье. Еще одно письмо из Казахстана. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вы упомянули о современных достижениях науки и техники как о чудесах и об отношении к ним человека. Чудо, которого я желаю для себя, махнуть на другое полушарие. У нас пока терпеть можно, есть полезные ископаемые, есть у населения природное почтение к начальству. Система, которую 20 лет выстраивал Назарбаев, по-своему совершенна. Но ведь он-то сам не вечен. А недавно у национал-патриотов появился еще один зуб на елбасы, неприкрыто выгодное для России участие Казахстана в таможенном союзе. Уже говорят, что Назарбаев продался России. В общем, если у нас полыхнет, пока все тихо, но если российские власти решат выдавать в северных областях гражданство, как в Южной Осетии или в Крыму, то желающих будет немало. Еще несколько лет назад, продолжает автор, я честно старался быть своим для этих мест, изучал казахский, но как-то не вышло преодолеть внутреннюю дрожь. В таких странах, как наша, политическая жизнь может быть устроена двумя способами. Или сонное царство на десятилетия, или переворот раз в несколько лет, когда новый диктатор свергает старого. Основа для того и другого – низкий уровень политической культуры во всем обществе, включая высших чиновников. Я не паникую, но готовлюсь, изучаю английский. На основе своего невысокого заработка собираю нужную сумму – 10 тысяч долларов, чтобы года через 2-3 подать заявление на выезд в Канаду. Уезжать все равно придется, но менять шило на мыло, Казахстан на Россию, не хочу. Возможно предположить, что я бегу, но бежать-то хочу не от чего-то, а к чему-то. Максим, мне захотелось подбодрить этого молодого человека. Вы никому ничего не должны, Максим. Видно, вы все-таки не забываете о людях, которые скажут, что вы спасаетесь бегством. Забудьте о них». Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Пословица «где родился, там и пригодился» к делу не идет. Если бы люди руководствовались ею, мир бы был совсем другим. Может быть, с какой-то точки зрения он был бы лучшим, но совсем не таким, в каком мы коротаем свои земные сроки. Не было бы великого переселения народов, не было бы великих географических открытий, не было бы флота, ни железных дорог, ни авиации, не было бы таможенных союзов, призрак одного из которых так беспокоит кое-кого из ваших соотечественников-казахов, хотя, похоже, он еще долго будет оставаться призраком. Здравствуйте, Анатолий. Следующее письмо пишет господин Голод. У нас увлечение ведением блогов. Вместо того, чтобы бороться с беззаконием, произволом чиновников, посижу-ка я дома, напишу в сети, какой я смелый. Но теперь и высокопоставленные чиновники завели блоги. Миронов, а у меня дома кот. Читатель, а у меня собака. Лучше бы написал, что надоело быть карманной оппозицией. Некоторые блоги привлекают внимание президента. Все ликуют. А на мой взгляд, мы живем в ухудшенном варианте СССР. Без соцгарантий трудящимся, но с еще большим произволом чиновников. Я уже писал, как обращался в администрацию президента о том, что мне было незаконно отказано в приеме на работу в государственное предприятие. По другому случаю жаловался и в администрацию, и в прокуратуру. От администрации отписались, а прокуратуры испугались. Так что не так все плохо. Не жалуйтесь, не пишите высокопоставленным авторам блогов. Бесполезно. Пишите в прокуратуру, в суд. В крайнем случае язык до Страсбурга доведет. Все понятно, господин Голод, но я не стал бы говорить, что нынешняя Россия – вариант СССР, да еще ухудшенный. Не гневите Бога. В России жить трудно, многим неприятно, скучно, тоскливо, но если брать только политический режим, то при всей своей бесчеловечности и нелепости это самый человечный и лепый из всех режимов, которые знала до сих пор Россия, не считая кратких периодов, связанных с именами Керенского и Ельцина. На доказательство этой самой очевидной вещи даже не хочется тратить слов. В нескольких письмах на мою электронную почту слушатели спрашивают, почему я еще ни разу не высказался о таком блогере, как Дмитрий Медведев. Это объясняется просто, друзья. Никто из вас еще ничего не написал мне о соответствующей продукции, на мой взгляд, малосодержательной и, главное, фальшивой. Этот блогер ведет себя так, словно не он занимает должность цензора номер один в России, а сам вынужден подчиняться цензуре, у которой хватка советского главлита. И как-то это не по-русски, такая разговорчивость, такая общительность с виртуальностью или с воздухом, если вспомнить слово пушкинского Бориса Годунова из его предсмертного наставления сыну. Начинается оно, напомню, так: «Сейчас ты царствовать начнешь». И где-то в середине вот такое золотое, по-моему, наставление: «Будь молчалив, не должен царский голос на воздухе болтаться по-пустому. Как звон святой, он должен лишь вещать великую скорбь или великий праздник». Вот, сам ратую за современное поведение, а тут и уже не первый раз обращаюсь к авторитету такого далекого прошлого. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 159А, Прага, 10, 102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободанews.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правоохранительные органы располагают косвенными доказательствами того...
Когда говорят, что надо дорого заплатить за то, чтобы мы имели какие-то геополитические интересы...
Я думаю, это очень важный первый шаг в борьбе за правосудие.
Министерство иностранных дел Панамы поддержало 3 запроса на экстрадицию.
Украинские товарищи сделали это с присущим им изяществом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».